21 час и уже 5 минут в Москве. Добрый вечер. Продолжается эфир на «Эхо Москвы». Это программа «48 минут». Наргиз Асадов в Вашингтоне. Добрый день, Наргиз.
Добрый день. У меня в Вашингтоне 14 часов и 5 минут.
Только что закончился ланч. Наргиз, ты видишь? Это я говорю Михаилу Гусману, потому что мы видим Наргиз на экране. Но ты видишь, у нее закончился ланч.
А у нас еще не начался ужин.
Мы сидим с тобой. А да, действительно, тема сегодняшнего эфира Рауль Кастро Рус, который возглавил буквально Кубу. Этот человек точно должен был быть знаком нашей улице. Я не буду просто тянуть время, я хочу сразу обратиться к улице. На улицу вышла Наталья Бурмистрова и спросила, а что вы думаете про
это? Я думаю, тот случай, когда на улице не было ни одного человека, кто не знал бы этого имени.
А вот мы спросим.
А давайте посмотрим.
Младший брат кубинского лидера – это первое, чем памятен респондентам преемник легендарного команданта, 76-летний Рауль Кастро. Одни говорят, что ему никогда не выйти из тени своего великого брата. Другие видят в нем сторонника перемен и выражают надежду на то, что он, если не сам, то позволит другим развивать Кубу в демократическом направлении. Но все-таки большинство опрошенных считает, что преклонный возраст и длительная служба во главе кубинской армии делают его скорее частью прошлого, чем будущего Кубы. Такого мнения придерживается и инженер Сергей. Рауль Кастро всего лишь временная фигура, убежден он.
Соратник, бывший министр обороны. Все то, что там есть, там так и все остается. Ничего не изменилось. Социализм в полном еще разгаре. Надо Раулю сейчас искать себе замену. Думаю, что он не глупый человек, понимает, что перспективы у него нет.
Менеджер Любовь полагает, что у Рауля Кастро нет той харизмы и авторитета, какая была у его старшего брата. Смену власти она называет скорее формальной. Надо давать дорогу молодым, считает она.
Ну, старенький. Вообще-то хорошо бы, чтобы более молодой человек возглавлял страну. Я все-таки считаю, что власть не должна принадлежать какой-то вот одной фамилии. То, что сделал Фидель, наверное, вряд ли кто-то еще сможет из Кастро улучшить.
А вот сотрудник компании Олег нового лидера Кубы называет политическим тяжеловесом. Он уверен, что у Рауля Кастро есть все шансы стать ярким лидером.
Был министр обороны, известная личность. На протяжении стольких лет он второе лицо на Кубе. Встречает делегации советские, российские. Занимался этим делом. Так что он более известен, чем председатель Совета Министров у нас в России.
Юрист Екатерина, когда увидела фото, подумала, что это Фидель. Ошибку объяснила тем, что СМИ слишком мало внимания уделяют новому лидеру. В то же время она не исключает, что он может быть достойным преемником.
Я думаю, что это уверенность, я человек, у которого огромный опыт и так далее. Но мне кажется, каких-то изменений в государстве не произойдет с его приходом. То есть будет курс старый. Мне кажется, что у него слишком мало времени, чтобы показать себя в силу возраста.
Житель Санкт-Петербурга Игорь к персоне Рауля Кастро относится скептически. Хотя я убежден, что в краткосрочной перспективе попытка сохранить коммунизм на Кубе наверняка увенчается успехом.
Младший брат, вместе революцию делали. В 59-м неудачно, в 61-м удачно. Наследник престола. Пока еще коммунизм в Кубе, значит, будет преемственность какая-то. Так же, как у нас было в советское время. Я просто знаю его, потому что он всегда был за ним. Всегда был на втором плане Рауль.
Все эти годы Кубой руководил именно младший Кастро, убеждена педагог Вера. Нового лидера она назвала серым кардиналом, который лишь доносил до мира идеи Рауля.
Это его идея. Идеи были, как бы он инициатор всех этих идей, воплощал, конечно, Фидель. Потом, может быть, он считает, что Фидель воплощает все, что надо, и особо не претендует на роль. Но молодец он, скромный очень.
Но вот в чем сошлись абсолютно все опрошенные, одна только жизнеспособность режима Кастро гарантирует обоим братьям место в истории.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.
И на улице был Михаил Гус.
Ну, знаешь, я уже с улицы вернулся сюда в студию, и я бы хотел под последней фразе о том, что его брата заслужит свое место в истории, и поскольку нам сегодняшняя передача посвящена Раулю, сказать словами первого американского журналиста, который в свое время, это был репортер Нью-Йорк Таймс Герберт Мэтьюс, который первый встречался с Фиделем, первый делал с ним интервью. Так он сказал про Рауля. Рауль Кастро – это такая фигура, которая заслуживает отдельной книги. И жизнь подтвердила, что это, наверное, действительно так.
Интересно. Ну, вопрос в том, вот постфиделевская история будет большая глава или маленькая?
Ну, не хочется говорить грустные вещи.
Нет, я не про физическую, политическую
когда,
жизнь.
Когда нынешнему главе государства 76 лет на Кубе, в историческом смысле
два срока, 8 лет, может...
Дай бог, любу здоровья, это как и всякому человеку, дай бог здоровья.
Да, тяжело вздохнул Михаил Гусман, и все-таки Рауль Кастро Рус, конечно, он был в тени своего брата Фиделя, хотя мы его знали, поэтому все-таки мы вкратце напомним 5 фактов, которые написала Наргиз Асадова и записала Инесса Землер.
Факт первый. Рауль Кастро родился 3 июня 1931 года в провинции Ориенте в семье крупного землевладельца. Его мать была кухаркой в поместье отца. Она родила 5 детей, прежде чем Кастро-старший на ней женился. Рауль был самым младшим сыном. Хотя родители Кастро были неграмотными, они постарались дать хорошее образование своим детям. Оба брата, Фидель и Рауль, закончили иезуитский колледж. Правда, в отличие от старшего брата, который всегда был лучшим учеником класса, Рауль оставался всего лишь хорошистом. Так же, как и Фидель, Рауль учился в Гаванском университете. Только Фидель закончил юридический факультет, а Рауль – факультет социологии. Факт второй. Рауль Кастро с юношеских лет был убежденным коммунистом и членом Союза социалистической молодежи, в то время как Фидель, по мнению многих его биографов, был скорее ярым антиамериканистом и только в 1961 году признал, что революция на Кубе является социалистической. Тем не менее, оба брата принимали активное участие в борьбе против диктатуры американского ставленника Батисты. 26 июля 1953 года Рауль был среди 165 человек, которые под руководством Фиделя Кастро штурмовали казармы в Сантьяго-де-Куба. «Свобода или смерть!» – кричали кубинские революционеры, обрушившись на армию генерала Батиста, превосходившую их по численности в 15 раз. Многие участники штурма попали в плен и были убиты. Оставшихся в живых отдали под суд. На суде предводителя бунтарей Фиделя Кастро приговорили к 15 годам заключения, тогда как его младший брат Рауль получил всего 22 месяца тюрьмы. Факт третий. Выйдя на свободу, оба брата бежали в Мексику. Именно там произошло знакомство Рауля Кастро с Эрнесто Че Геварой, которого он познакомил с Фиделем. В ночь на 25 ноября 1956 года Фидель Кастро с 82 преданными ему революционерами погрузился на яхту «Гранма» и поплыл по направлению к Кубе. Яхта, рассчитанная на 9 человек, подняла не только более 8 десятков революционеров, но также 2 противотанковых пулемета, 90 винтовок, 3 автомата, пистолеты, боеприпасы и продовольствие. «Гранма» не утонула, но из-за преследования армии Батисты пришлось высаживаться в незапланированном месте – в болоте. До места назначения добрались только 22 бойца из отряда Кастро. Рауль был среди тех, кому посчастливилось выжить. Факт четвертый. Лидер кубинской революции Фидель Кастро доверял своему младшему брату самые ответственные участки работы. Во время партизанской войны против режима Батисты Рауль был назначен командантом в провинции Ориенте. В 1958-59 годах по приказу Рауля Кастро в этой провинции были убиты сотни сторонников режима Батисты. После победы кубинских революционеров именно Раулю Кастро было доверено создание регулярной армии социалистической Кубы. В 90-е, после распада СССР, Куба оказалась на грани экономического коллапса. Только благодаря рыночным реформам Рауля Кастро стране удалось избежать голода. «Для страны важнее хлеб, чем пушки», – заявил Рауль Кастро, после чего в стране появились сельскохозяйственные и промышленные парки, зоны свободной торговли, частные и государственные рынки. Факт пятый. И все же Рауль Кастро всегда находился в тени своего брата, правившего Кубой почти полвека. 31 июля 2006 года 80-летний Фидель был госпитализирован в связи с кровотечением в кишечнике и впервые передал бразды правления 75-летнему Раулю. Рауль заявил о продолжении политического курса Фиделя Кастро. Впрочем, по признанию многих, Рауль не имеет той харизмы, которая помогала его брату сохранять власть на острове Свободы, что делает коммунистический режим Кубы более уязвимым. Это хорошо понимает США, где не так давно был опубликован поэтапный план установления демократического режима на Кубе, который предлагается осуществить за 180 дней после смерти Фиделя Кастро.
«48 минут».
21 час 14 минут в Москве, но, как обычно, Наргиз требует от меня 6-й факт. Я скажу 6-й, а ты скажешь 6-й с половиной, говорю я.
6-й прим.
шестой прим, а ты на РГИС.
Ну, я тогда скажу, шестой два прима. Да.
Значит, факт заключается в том, что Мексика вообще сыграла изгнание в Мексике значительную роль в жизни Рауля Кастро, не только политической, откуда он отплыл, да, но и в личной жизни. Именно там он познакомился со своей будущей женой, девушка весьма из состоятельного и богатого семейства. Кстати, чем-то она мне напоминает, знаешь, кого? Калантай.
Ну, напоминала, Калантай, она скончалась год назад.
Да, исторически напоминает Калантай, вот, пользуясь связями своей семьи и своими деньгами, она являлась связным между революционерами в Кубе и, значит, кубинскими, и она стала его женой, вот она до последнего
кроме
года.
Того, она еще так что Мексика, почти ладно. Полвека, 45 лет, она выступала в роли как бы неофициальной первой леди Кубы, поскольку Фиделя с личной жизнью...
Развратный образ жизни, у него дети.
У него есть дети, но у него никогда не было жены, которая пришла в качестве первой леди. Так вот, жена Рауля выполняла роль первой леди Кубы почти полвека.
Прим.
Ты знаешь, у меня прим очень своеобразный. У меня фотография, которую, к сожалению, не могут увидеть наши радиослушатели. Но вот я сегодня в наших архивах ТАСС, фотоархиве ТАСС, нашел фотографию совершенно уникальную. Это фотография, сделанная 8 мая 1952 года.
52-го. Еще никакой Кубы.
Это демонстрация студентов и преподавателей Гаванского университета против диктатуры Батиста. Вот, видишь, на это идут студенты. Так вот, во главе вот этот молодой человек, Рауль Кастро Рус. Ему тогда 21 год.
А где Фидель?
Вот на этой демонстрации его не было.
Тогда ТАСС сделал неправильную ставку в 52-м году.
Но зато нашел правильную фотографию.
Это правда. Наргиз, 6 прим-прим.
Да, я хотела сказать, что ходят слухи, вернее, даже не то чтобы слухи, а есть такая версия, которую разработал аналитик ЦРУ Брайан Лотел. По
что
которой...
значит, Наргиз в Вашингтоне работает?
Ну, для того и
аналитики ЦРУ. Я готовилась, да. Дело в том, что он доказывает, что Рауль Кастро не был на самом деле ребенком отца Фиделика.
Не был полным братом.
То есть они... Да, не был полным братом.
Но ЦРУ виднее.
Он доказывает, что его мама, вот кухарка, собственно, мама, она изменила его своему мужу будущему с сержантом батистовской армии Филиппо Миравалем. И поэтому, вот если вы обратите внимание, Рауль внешне очень сильно отличается от Фиделя. То есть у него он меньше гораздо ростом, у него такие какие-то азиатские черты лица.
У него лица совершенно азиатские, вот японец.
Я думаю, что именно это натолкнуло сотрудника ЦРУ на такое расследование.
Ну, тем не менее...
Знаешь, когда одному брату 80, другого 76, это было всегда, сейчас да, возвращаться...
Нет, история заключается в том, что на самом деле, Михаил, что очень важно, что надо сказать, что их отец, еще раз напомню, он был богатым латифундистом. Мать была, я имею в виду Фиделя, была кухаркой, и отец не мог развестись со своей женой. Она родила ему 4 или 5, или 5, если считать Рауля, детей, но он не мог развестись, потому что католик. Католик, да. И он дождался пока.
Но они оба кончали иезуитский колледж.
Да, тем не менее. И что очень интересно, знаешь, в каком году он признал Фиделя своим сыном? В 43-м. Фиделю уже было 12 лет официально. Когда скончала жена, он женился на этой кухарке. И Рауля он тоже. Уж сын он его, не сын, но был отдельный акт признания Рауля своим сыном, то есть братом Фиделя. Давайте пойдем дальше. Вот у Наргиз была такая странная фраза в 5 фактах, по-моему, у тебя. Или это была улица, нет, у тебя. О том, что Рауль, ну смысл, являлся при Фиделе архитектором экономики.
Нет. Он был, в случае,
хотя он был министром обороны.
Все говорят о том, что Рауль один из самых главных практиков в кубинской истории. Он, хотя всегда занимал вторые посты, но, скажем так, большую часть исполнительной власти с точки зрения решения практических задач, которые принимало руководство Кубы, принимал Фидель, принимало политбюро партии, все-таки лежало на Рауле. Он сознательно, четко понимая, как бы, ту ситуацию, что в стране есть легендарный лидер, есть суперхаризматический лидер, его старший брат, всегда держался в тени, никогда не делал малейшей попытки выйти на передний план. Более того, он везде и всюду подчеркивал первенство Фиделя, вплоть до последнего дня, вплоть до последних выступлений, которые были буквально несколько недель назад.
Наргиз?
Действительно так, но на самом деле роль Фиделя, вернее Рауля, нельзя преуменьшать, потому что, вот понимаете, действительно, ведь именно Рауль, а не Фидель, изначально был убежденным коммунистом, и, видимо, потом он каким-то образом убедил своего брата, который был, конечно же, против Америки все время выступал, то есть он был таким ярым антиамериканистом, но
националистом
изначально он не был, да.
Да, Рауль даже скрывал от Фиделя свою принадлежность к коммунистской партии.
Серьезно?
Даже, даже скрывал.
Да,
несколько лет. А уже потом, уже, извини, Рагис, просто годы спустя, когда, ну, там было несколько попыток покушения на Фиделя, они известны, и Фидель с ним говорил, что же вы хотите, вот вы убьете меня, но я же не коммунист, а вот если вы убьете меня при власти Рауль, вот он коммунист, вот он вам покажет. Это Фидель несколько раз заявлял.
Так вот, коммунист Рауль, именно он был... Понимаете, он находил таких людей, как Че Гевара, он, и которых потом он знакомил с Фиделем. Потом он устанавливал связи с Советским Союзом. То есть он находил
людей из КГБ. Впервые в 60-м году приехал в СССР. Все правильно.
И так далее. Да. Именно, понимаете, он закулисно... Вот брат действительно был такой фигурой, яркой, лидером, харизматиком и так далее. Но закулисно всю вот... базу, что ли, режима Фиделя Кастро готовил Рауль, на самом деле.
Михаил, хотел сказать.
Это действительно так, потому что, опять-таки, если перевести на язык такой практической жизни, то Рауль вел всю черновую работу в государстве, в руководстве государства. И, в общем-то, действительно, самые тесные связи с высшей военной верхушкой Советского Союза, с высшим военным руководством, с руководством спецслужб Советского Союза было именно у Рауля, потому что он все эти нити держал в руках и как бы прикрывал своего старшего брата, скажем, тылы.
Очень интересно, вот я слушаю вас, а у меня другая картинка возникла. Я прочитал очень много документов советских по Карибскому кризису, по истории Карибского кризиса, в частности, документы президиума ЦК КПСС, который неформально вел тогда заведующий общим отделом Малин, которому Хрущев разрешал это делать, который сейчас опубликован.
Кстати, вышла очень хорошая книга академика Фурсента.
Вот я ровно оттуда, естественно.
Замечательная книга, да. Вместе с американским соавтором, просто блестящая.
Вот. Так вот, я хотел просто обратить внимание на что. Что когда Советский Союз принял решение вывести ракеты с Кубы и не доводить дело до столкновения прямого лобового, наверное, ядерного с Соединенными Штатами Америки, именно Рауль понял это раньше Фиделя. И в президиуме ЦК КПСС, хотя Рауль, да, как бы,
Рауль
именно
был
он...
связным на переговорах с Микояном.
Да. И именно Рауль в свое время настаивал, чтобы эти ракеты были завезены, потому что он был связным. Но когда Советский Союз в одностороннем порядке, не поставив известность Фиделя, вот это видно по документам, по записям, да, потом объяснялся с Фиделем, и Фидель приехал в Москву и так далее, то Хрущев говорил, вот Рауля мы убедили, Рауля военные убедили. Рауля убедили военные, понимаешь, да? А Фидель счел это предательством. Его очень долго убеждали. Вот Рауль какой-то он более прагматичный был. Везли ракеты, вывезли ракеты. Есть угроза, нет угрозы.
Ну, вообще, ты знаешь, я должен сказать, что...
Им было 30 лет всего.
Часто в политическом словаре, часто в обиходе говорим «Карибский кризис». К сожалению, я к тому хочу сказать, что современное поколение, даже людей не просто молодых, а более взрослых, но не живших в то время или плохо изучавших это, не понимает о том, что действительно в те дни Карибского кризиса мир реально был на пороге Третьей мировой ядерной войны. Это вопрос стоял буквально в днях, в часах.
В часах.
Это вот кому интересно, я просто порекомендовал бы эту тему как бы для себя представить, потому что это было не так давно при жизни нынешнего поколения людей.
Наргиз.
Да, и помните, когда мы делали передачу о Фиделе Кастро, у нас в гостях был Егор Гайдар, его отец, его мать были в тот момент, во время Карибского кризиса на Кубе,
он рассказывал, как его мама... Правда был его отец там.
Да, и он рассказывал, как его мать Егора Гайдара, во время Карибского кризиса, она решила для себя, что если война начнется, то она возьмет маленького Егора Гайдара и утопит его сама, его утопит.
Это Егор рассказал.
Да, потому что они там это понимали, как никто другой, потому что все, так сказать, висело на волоске.
Находились в эпицентре
событий. На волоске все висело, просто волоске.
Я хотел бы порекомендовать нашим продвинутым слушателям, во-первых, книгу, изданную действительно под редакцией академика Фурсенко. Для тех, кто не понимает, это отец председателя Совета «Зенита» Сергея Фурсенко, ну и отец Андрея Фурсенко, министра нашего образования. Называется она так. Она называется «Президиум ЦК КПСС 54-64 год. Вот эти записки, где они там обсуждают. Там еще, там... Где говорит Микоян, где говорит... У них разное мнение было. Это очень интересно. И для менее продвинутых слушателей, я бы рекомендовал бы замечательный американский фильм «13 дней» называется.
Да, да.
Вот этот «13 дней» уже с той стороны будет видно, как принималось решение. Он абсолютно задокументирован по секундам, какие решения принимались. Как американские военные хотели столкновения. И как президент Кеннеди их ломал.
Не, ну, знаешь, военные всегда, да, как говорится, рвутся в драку. Это как бы, ну, это профессиональная черта военных.
Не, не, вот, Рауль, кубинских военных и советских военных, вот он сумел остановить, и они не вышли из подчинения политическому руководству.
Живет в Венесуэле.
Да, именно он был переговорщиком с Микояном. Да, да, именно да. Он вот был в кабинете, именно он принимал решение.
Да. Так что Карибский кризис — это очень интересно.
Там еще это отдельная история, роль Роберта Кеннеди. Тут там такой случай, когда
она
в ходе Карибского кризиса младшие братья играли особую роль. Там еще
доверенный.
Да, да, особую роль в переговорах играл Роберт Кеннеди, младший брат Джона Кеннеди, который был президентом. Да.
И Рауль Кастро, младший брат Фиделя Кастро.
А Роберт был министром юстиции. Это удивительно. Это вообще история не для одного, а, может быть, для десятков художественных фильмов. Как этот страшный узел, на пороге войны оказавшиеся две сверхдержавы, как смогли разойтись, в общем-то, слава богу, не погубив весь мир.
Наргиз.
Михаил Соломович, я просто, поскольку мы разговариваем о Рауле Кастро, я хотела... Вы же лично с ним знакомы, насколько я понимаю.
Нет.
Вы не знакомы?
Нет, не знаком. Я его видел вблизи, но был ребенком.
То есть сидел на колене.
Интересно, расскажите про эту историю. Как это случилось?
Он покраснел.
Назвать это знакомство можно...
А где ты его видел ребенка?
Ну, история простая. Я был такой покойный дядя, он был известный строитель. Он строил на Кубе ряд крупных объектов. И, так сказать, во время одного из визитов Рауля в Москву, я тоже находился в Москве, хотя жил в Баку, я был с родителями. И вот они встречались с Раулем, он взял меня, потому что я мечтал увидеть...
Кастро.
Да, великого Кастро. Ну, мне было совсем-совсем мало лет. Поэтому сказать то, что я знаком был с Раулем, это в данном случае...
Ты ничего не запомнил?
Ну, опять же, воспоминания ребенка...
Он даже не соврешь, да? Даже соврать не можешь.
Не, могу, но вряд ли это интересно слушать.
На самом деле, с братьями Кастро, в том числе то, что касается Рауля, чтобы вы понимали, всегда было очень непросто. Потому что, ну, то, что опять я читал по советским архивным источникам, это Рауль Кастро совершенно не марионетка Кремля на протяжении всего времени. Ни Фидель, ни Рауль.
Ну, они, кстати сказать, никогда не были марионетками.
Нет, но чтобы люди понимали, да,
иногда они кажется, в советские сателлиты, времена.
Именно в советском не были, да.
Он вел себя очень как бы самодостаточно, хотя целиком полностью экономически зависел от Советского Союза.
А Рауль Кастро, и видимо, вот его такое... Он, кстати, не закончил иезуитский колледж, я хотел бы только сказать, так что у него нет, он не патентованный иезуит. Но,
да, они потом перешли в другую школу, да, в столицу.
Но некоторые воспоминания, в том числе его племянницы, отмечают его жестокость. Я имею в виду дочери Фиделя Кастро, которая бежала и живет, по-моему, в Майами. Или в
Алина, да, по-моему, ее зовут.
Она говорит, что он возглавлял трибуналы, да, Наргиз, да? Он возглавлял военные трибуналы.
Он действительно возглавлял военные трибуналы. Это было веление, скажем так, того революционного времени. Он был командантом в провинции Ориенте, где, естественно, отдавал неоднократно приказы о расстреле людей из армии Батиста или людей, которые выступали за Батиста. И, кстати говоря, перебежчиков из стана революционеров на сторону армии Батиста. Да, и, кстати говоря, существует сайт такой, он называется «Архивы Кубы», который создали иммигранты из Кубы, которых, естественно, великое множество живет в Соединенных Штатах Америки. Я просто хочу сказать, что около миллиона только кубинцев живет в Майами. Миллион кубинцев живут.
Миллион.
Так вот, и они создали такой большой сайт, где они публикуют все документы, документы об убийствах того времени, о репрессиях того времени, сколько людей были брошены в тюрьмы, сколько были расстреляны, сколько людей были лишены своего имущества и были вынуждены бежать и так далее. То есть имена, цифры, даты, все там есть.
То есть перед нами, я хочу сказать, что вот эти революционеры, которые заходят, это не добрые дедушки, которые сейчас они кажутся, да?
Я не знаю ни одного доброго дедушку-революционера.
Ну вот поэтому надо напоминать об этом.
Революция всегда история кровавая.
Но надо сказать, что уже, да, сколько, 40 лет, больше 45 лет, революция давно закончилась, а верхушка буржуазилась, и тем не менее, посмотрим, как будет действовать, но репрессии в отношении инакомыслия на Кубе продолжаются.
Ты знаешь, насчет буржуазилось, есть...
Миш, 10 секунд.
Да, есть замечательная история, это быстро-быстро, когда у Фиделя была встреча с известным российским, ну, он был тогда в спецслужбе, журналистом Алексеевым, и тот на первой встрече с Фиделем одел галстук. И понял сразу, когда увидел Фиделя, что он неправильно одет. Потому что ему Фидель сказал сразу, когда произошла ваша, говорит, революция? В 17-м году. Ага, это 40 лет тому назад. Да, он сказал, через 40 лет мы, наверное, тоже будем носить галстук.
Не носит. 21 час 30 минут в Москве. Новости на эхе.
48 минут. Проведите свое время с нами. 48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
В Москве 21 час 35 минут. Мы продолжаем программу 48 минут с Михаилом Гусманом, Наргиз Асадовой, про Рауля Кастро, который в этом месяце стал главой Кубы. Меня поправляет наш слушатель про галстуки. Наш слушатель, которого зовут Луиш Фигу Амарал. Неправда, носит. Носит галстук.
Но не собирался 40 лет.
Ну, 40 лет не собирался, да. Я хочу сейчас, чтобы у нас прозвучала запись человека, который знал и стоял в самом начале, представлял спецслужбы России в чине, наверное, лейтенанта, наверное, какого-нибудь, да, там, ну, работал там. Это Николай Леонов, ныне генерал-лейтенант, бывший замначальника разведки первого главного управления КГБ, который встречался и с Фиделем, и с Раулем. Николай Леонов.
Первое знакомство произошло в начале мая 1953 года на борту маленького итальянского пароходика Андреа Гритти, который шел из Италии в Латинскую Америку. Просто мы оказались соседями по каютам в крошечном таком второго класса отделении. На корабле ехали итальянские мигранты. В то время потоки были обратные из Европы в Латинскую Америку. Первое впечатление было исключительно благожелательное, потому что он был на 3 года моложе меня, владел испанским, естественно, и я владел испанским. И первое, я обратил внимание, что он читал книгу на испанском языке, педагогической поэмы Макаренко. И вот это был сигнал к тому, чтобы попытаться установить контакт с этим иностранцем, который явно, так сказать, разделяет какие-то наши мировоззренческие позиции. Я просто подошел, заговорил, и оказалось, что и книгу ему подарил один мой старый московский знакомый. В общем, завязалась сразу беседа, которая потом не прерывалась в течение всего путешествия, которое длилось, ну, месяц примерно. Потому что кораблик был маленький, он заходил в разные порты. В Неаполь, в Испанию, в Португалию, Мадейра, Канарские острова, Венесуэла. И он для меня, Рауль, был в то время по существу поводырем в западном мире. Мы выезжали из Советского Союза достаточно дикими людьми в то время, в 1953 году. Все инструкции, которые мне давали, они носили такой довольно медвежий характер. Я не был подготовлен, честно говоря, вот к такому путешествию. Я, например, не знал цену реальных денег, которые были у меня в кармане, доллары. Он помог мне разобраться с этим. Он меня просто снабдил некоторыми крайне необходимыми вещами, которые должны были, конечно, меня предупредить, товарищи. Мы плыли все время в тропическом поясе. Там жара невероятная. На корабле был небольшой бассейник, но у меня не было никаких плавательных приспособлений для этого. А все страны, в которые мы заходили, уже порвали к тому времени отношения с Советским Союзом. Мне не разрешили сойти даже с борта корабля. Он мне в то время просто помог обзавестись, так сказать, плавками, купить некоторые вещи, которые привлекали мое внимание, там вроде связки бананов, которых я не видел здесь, в Советском Союзе. Покупал сувениры, когда они-то сходили на берег спокойно, другие пассажиры, а я был на положении такого советского заключенного на корабле. Так что производил впечатление человека очень открытого, готового помочь в любой бытовой проблеме. Он меня научил играть в настольный теннис на корабле, я его научил играть в шахматы. В общем, мы проводили все дни по существу, не расставаясь. До того момента, когда мы где-то 3 июня 1953 года это день его рождения, мы приплыли на Кюрасао, это голландское владение. И там мне впервые разрешили сойти на берег. И мы отпраздновали его 22-летие. Тогда вот в Кюрасао, в городе Вильямстеде. Удивительно, что мы в то время, конечно, все время говорили там, о Советском Союзе, я их расспрашивал о Кубе, о Латинской Америке, но мы не употребляли совершенно спиртного никакого, не курили. То есть, наверное, образцово показательные были вот по теперешним временам люди. И мы даже его день рождения отмечали только тем, что купили гору фруктов на местном рынке. Ну, диковинные, тропические всякие. И отмечали только вот этим. А так мы уже были настолько... как говорят, почти сиамскими близнецами, вот, что когда их при выходе в Гавани, его и двух его спутников, гватемальских студентов, вот, когда их арестовала полиция на моих глазах, потому что я видел все сквозь стеклянную дверь таможни, то, честно говоря, я получил первый горький урок того, что мы называли тогда идеологической борьбой, классовой борьбой, потому что с ними обходились очень жестко. Раздели до нижнего белья, все у них отобрали, что они везли с собой, из сувениров, из Европы. Вот, и они попали в тюрьму. И потом я с ним встретился гораздо позже, в других обстоятельствах. Так что вот так произошло первое знакомство.
Николай Сергеевич, а расскажите еще поподробнее, какой вот у него характер? Он человек мягкий или жесткий, импульсивный?
Да он абсолютно мягкий человек и был, и за ним кто-то такой вот молву пустил, что он жесткий человек. Да, конечно, участие в революционной борьбе, особенно вот в годы войны революционной на Кубе, они его, естественно, закалили. Естественно, характер от войны не становится ни у кого легче. После войны некоторое время, значит, он даже был председателем военных трибуналов, которые судили некоторых военных преступников режима Батисты. Процессы эти были открыты, я их хорошо помню. Это 59-й год, с участием в том числе и родственников осужденных, и были вынесены несколько смертных приговоров. И вот тогда как-то сложилась молва, что, мол, жесткий человек. Но нет, в то время, конечно, эти военные преступники заслуживали безусловной казни, потому что они были виновны в смерти десятков и сотен людей, которых они не только, так сказать, убивали, но они пытали перед этим. Это были настоящие чудовища для диктаторского батистовского режима. А так он человек очень мягкий, очень открытый, очень добрый. Неоднократно приходилось бывать в семье у него. У него 4 прекрасных ребенка, ну, взрослые теперь уже все, 3 дочери, 1 сын, сын у него офицер, дочери, одна из них специалист по сексопатологии, даже вот на международном уровне уже, так сказать, заметная фигура. 2 других работают инженерами в промышленности кубинской, одна в пищевой промышленности, другая, по-моему, по промышленным установкам холодильным. У него 8 внуков. Он, когда имеется возможность, он всегда объединяется со всей роднёй, собирает всех людей, кого можно только. Он очень компанейский человек. Никакой тени угрюмости, веселый, дружеский. Помню, однажды был эпизод, который вообще меня позабавил сильно. Правда, это было, конечно, давно уже. В курортном месте Вородеро он однажды взял грузовичок небольшой, ну, такой вот рафик, типа нашего автобуса небольшого. Посадил туда кучу детей, в том числе были дети Че Гевара, там 3, по-моему, из его детей. Мои там дети тоже сидели. Он надел рваную майку, какую-то соломенную шляпу и совершенно неузнаваемым за рулем повез эту детскую компанию осматривать вот новые резиденции, которые готовили для иностранных туристов. Помню, охранник не пускал этот автобус, говорит, ну, не положено это место, так сказать, во-первых, идут строительные работы, во-вторых, это все равно будет сектор для иностранцев. Ой, как же он его уговаривал, этого охранника, чтобы он пропустил, потому что детишки хотели посмотреть, как будет развиваться вот туристическая промышленность Кубы. И когда, в конце концов, он убедил этого охранника пропустить, на Кубе ведь порядки не очень такие жесткие в таких случаях, то он радовался, как ребенок совершенно. Сам за рулем водил, показывал, объяснял все. В нем никакого фанаберии какой-то начальственной я никогда не замечал.
Это Николай Леонов, генерал-лейтенант, бывший замначальника разведки первого главного управления КГБ. Ну а интервью брала наш продюсер Наталья Жукова.
48 минут.
И, ну, все-таки вернемся из 53-го года. Молодой пацан, 20 лет, помогает молодому советскому гражданину отличить доллар от, там, не знаю, песо.
И бананы скармливает.
И бананы скармливает, да, кто кого вербовал, я не понял так до конца. Вот, я хотел бы все-таки до портрета Николая Троицкого, у нас есть время, поговорить о том все-таки, изменится ли Куба с замены Фиделя на Рауля. Почему я задаю этот вопрос? Потому что все-таки на Кубе и вообще в системах такой власти, когда власть сосредоточена все-таки в руках одного человека, очень много личные пристрастия, личные интересы, личный стиль поведения влияет потом, как оказывается, на политику. И, казалось бы, вылупляются два однояйцевых близнеца, но один любит больше читать педагогическую поэму Макаренко, а другой – Джонатана Свифта, да? Гулливер. И все. И страна начинает уходить в другую сторону. Вот я хотел бы об этом поговорить. Может быть, Наргиз, а что про это пишут ваши американские негодяи?
Опять же, из ЦРУ.
Да.
Аналитики из ЦРУ.
Да, да, правильно. Наргиз.
Ой, разные вещи пишут, но вы знаете, изначально, когда вот Фидель очень серьезно заболел в 2006 году, здесь, конечно, все так очень вдохновились. Естественно, активизировалась оппозиция кубинская, которая проживает в Америке. Вот действительно, комиссия Белого дома составила вот этот план по демократизации Кубы за 180 дней и даже подсчитала, что это обойдется экономике США в 80 миллионов долларов. Они запланировали, что на остров будут отправлены американские эксперты, судьи, сотрудники полиции, которые должны будут организовать демократические свободные выборы на Кубе. И пойдет, значит, демократизация. То есть вот
маленько торопится,
такой действительно план. Но вы знаете, на мой взгляд, конечно же, никто из них не надеется на то, что при Рауле Кастро будет какая-то либерализация, как об этом говорили в начале. Уже Буш, после того, как Рауль Кастро был утвержден председателем Госсовета Кубы, он уже выступил, сказал, что никогда и ни за что не сядет за стол переговоров с диктатором кубинским. Он сказал, что он лишь продолжит курс своего брата Фиделя Кастро. Но, вы знаете,
хотя Рауль, надо сказать, в своем самой первой речи предложил Вашингтону сесть за стол переговоров.
Я вам скажу, почему. Потому что кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама, единственный кандидат в Соединенных Штатах, в президенты в Соединенных Штатах, заявил о том, что он готов сесть за стол переговоров с кубинским диктатором, будь то Фидель Кастро или Рауль Кастро, без дополнительных условий.
Без предварительных.
После этого, как вы понимаете, да, без предварительных условий. После этого на него обрушился просто шквал критики со всех сторон, и в частности со стороны сенатора Джона Маккейна, который сказал, что как это можно в стране, где нет демократии, где сидят по тюрьмам политические заключенные, где нет политических
партий,
кроме
коммунистической
и так далее. Как можно это делать?
Но сегодня у Барака Обамы как минимум 30 с лишним процентов, то есть он один из трех, поэтому простая арифметика, у него 30 с лишним процентов шансов стать президентом Соединенных Штатов.
Угу. Это действительно так, но тем не менее Рауль Кастро, я думаю, что прислушался к тому, чтобы в США появился человек, который реально претендует на пост главы государства, который готов сесть за стол переговоров с ним.
Знаете, что удивительно, вот мы на сайте поставили вопрос наш обычный на голосование. Угу. Мы поставили вопрос, как обычно, хотели бы вы, чтобы лидером России был такой человек, как Рауль Кастро. Угу. Ну, а результат у нас 18,5% да, 77,5% нет. А что важно, 3,9% затруднились ответить, потому что на сайте мы можем принимать и другие варианты, но что самое интересное, мы же открыли возможность комментировать это. Mm-hmm. И теперь каждое наше голосование на сайте комментируется. И вот совершенно разные вещи. Вот Сергей Иванович пишет: «За Кубой великое будущее». Да? Анна говорит: «Вы, уважаемые, почитайте, сколько людей ежегодно бегут с Кубы в этот самый Железный Миргород, то есть в США. Бегут, между прочим, под угрозой смерти. США ввели даже запрет, потому что не в состоянии всех беженцев принять». И так далее, да? Андрей Каверин пишет: а кто так, а такой, как Рауль, это какой? Что он представляет из себя? Куда поведет страну?
Тут надо все-таки говорить. Важно. Объективно, что кубинская революция романтическая. Ведь, понимаете, для людей, скажем так, моего поколения, в общем-то, кубинская революция была историей очень романтической, очень привлекательной, очень какой-то такой свежей струей. И действительно, миллионы людей очень искренне воспринимали этих бородатых кубинских ребят вот в те далекие годы, там, в начале 60-х, в конце 50-х и дальше. В общем-то, это в значительной степени трагическая история. История кубинской революции, история Кубы, ее современной, вот второй половины 20 века, это, на мой взгляд, в значительной степени история трагическая.
Наргиз, да? по этому поводу?
Ну, я не знаю, мне кажется, что с другой стороны, смотрите, два брата победили режим Батисты, правят, дожили до седин, понимаете, скорее всего, умрут своей смертью и так далее. Но я не знаю, и они прожили, по-моему, как раз достаточно интересную, полную событий, счастливую жизнь. А для Кубы, для самой, как оценивать эту ситуацию? Вот довольно, мне сложно об этом судить, потому что для тех, кто бежали, стали беженцами, для тех 2,5 миллионов людей, которые покинули Кубу, это, конечно же, трагическая история. Но для тех людей, которые обожают Фиделя Кастро, для тех людей, которые живут сейчас в Кубе, которые готовы простить Фиделю Кастро свою бедность, которые они считают его великим, великим человеком, прощают и до сих пор искренне его любят, кстати, для них, наверное, это достаточно счастливо, не знаю, было жить. Не знаю,
как политический лидер, Фидель, конечно, по-своему велик, тут не о чем говорить. И Рауль велик, поскольку они как бы все эти годы были вместе. Но вот что интересно, вот прошли выборы на Кубе, Рауль принял бразды правления, и вот здесь надо сказать о том, какие были ожидания в мире и на самой Кубе, кто станет вокруг него, потому что ведь в последние годы в руководстве Кубы наметилось как бы четкое разделение приближенных Фиделя на, скажем так, более пожилых, что ли, технократов и на более молодых популистов. Вот, допустим, если вот среди технократов самым известным считается Карлос Лахе, он секретарь кабинета министров, фактически глава правительства был практически при Фиделе, когда он болел. И он занимается экономикой, и энергетикой, и даже его команды, вот людей, которые вокруг него находятся, этого Карлос Лахе, даже прозвали командой китайцев, как бы за намерение провести в стране реформы по китайскому образцу. Есть другая
команда. Это как раз те люди, которые помогали Раулю Кастро в начале 90-х проводить вот экономические реформы
правильно,
на Кубе.
Правильно. Но есть другая команда, очень влиятельная, ее называют комсомольцами, поскольку...
Комсомольцами?
Да, потому что это...
Или талибами еще.
Нет, это они сами называют талибами,
сами себя называют.
Радикальные такие ребята.
Да.
Лидером их является бывший руководитель кубинского комсомола, а сейчас министр иностранных дел Филиппе Перес Роке.
Что-то мне напоминает.
Шелепинский комсомольцы. Да, шелепинский комсомольцы, совершенно верно. Вот они сами даже себя называют в шутку талибами. Они такие ортодоксальные комсомольцы и коммунисты ортодоксальные, совсем молодые ребята. И предполагалось, что вот сейчас с приходом Рауля к власти именно среди этих двух группировок возникнет борьба за то, кто станет, скажем, ближе к Раулю. Но Рауль сделал все проще. Он своим заместителем назначил там, ну, фактически де юре избрали 76-летнего Хосе Рамона Мачадо Вентура, человека ему близкого, который не связан ни с этой, ни с первой, ни со второй группировкой. И вообще вокруг Рауля сегодня те люди, скажем так, поколение 70-летних. Достаточно сказать, что он одним из заместителей премьера стал новый министр обороны, то есть, который сменил Рауля на посту министра обороны, которому 71 год, Хулио Касас Ригейро. Он фактически сейчас возглавил самую мощную структуру, самую главную структуру на Кубе, Министерство обороны. И, кстати сказать, в том числе и туризм, поскольку система туризма в Турции, государственная российская компания Кавиота, входит в систему Минобороны.
Это Да.
У них туризм – это часть Министерства обороны.
Я хочу сказать, что вот 18 марта, это у нас было позавчера, на Кубе впервые после революции 59-го года, сообщает агентство РИА Новости, разрешило частным сельскохозяйственным производителям закупать средства производства, сообщают мексиканские СМИ. Если раньше продажа техники, удобрений, а также простейших средств механизации строго регламентировалась государством, то сейчас крестьяне получили право их приобретать в специализированных торговых предприятиях. Как отмечают мексиканские издания, поскольку это мексиканская пресса пишет, такое решение было принято по инициативе нынешнего руководителя Кубы Рауля Кастро для того, чтобы реанимировать сельское хозяйство, сэкономить сотни миллионов долларов, которые идут на импорт продовольствия. Кубинский лидер Рауль считает, что в настоящее время сельское хозяйство является приоритетным направлением в развитии экономики страны. На Кубе на сегодняшний день насчитывает 250 тысяч фермерских хозяйств и 1100 частных кооперативов, которые раньше, еще раз повторяю, должны были, вот госплан, да, вплоть до килограмм удобрений. То, сейчас, что... это позавчера, вот первый шаг.
То, что при Рауле определенные послабления в экономике будут, и экономические реформы хоть как-то двинутся, совершенно очевидно.
Нет, это очень важно.
Надо знаете, это мера в рамках тех экономических реформ, которые начались еще в начале 90-х. Правильно. Это необходимо было просто для того, чтобы выжить. Потому что, понимаете, когда разрушился Советский Союз, ну, неоткуда было получать помощь материальную.
Наргиз, еще поэтому, раз, это только же, что. Они... Это только
я
что.
Я знаю, это продолжение. Это продолжение. Рай, это понимаете, продолжение. Потому что в начале... Нет, это продолжение. Потому что в начале 90-х... Вы знаете, что сделал Рауль? Он, например, Фидель. Разрешил... Нет, именно Рауль. Не Фидель, а Рауль разрешил, который проводил экономические реформы на Кубе в начале 90-х. Он разрешил крестьянам, ну или, в общем, фермерам кубинским продавать излишки из своей сельскохозяйственной продукции, чего раньше не было.
Извините,
так вот, это... и он открыл частные рынки.
Наргиз,
разрешил
частные Наргиз, рынки, вот это не могло было быть сделано без согласия Фиделя. Сейчас,
конечно,
когда Рауль...
Конечно, да, но этим занимался секундочку. Рауль. Ну, он приводил...
Наргиз, сейчас, когда...
Реформы.
Наргиз, сейчас, когда Рауль глава государства, первое его два дела. Вот это было второе, а первое. Рауль Кастро снял запрет для граждан на пользование персональными компьютерами, DVD-плеерами и бытовыми электроприборами 14 марта.
Алексей Алексеевич, я должен заметить, как приглашенный эксперт, да. Что вы давите на вашего соведущего, который там тихо в Вашингтоне замолкла от вашей настойчивости доказать, что ничего не произошло и что вот она не права. Она все-таки права.
Я еще раз говорю, те реформы, которые проводились, в рамках председательства Фиделя, даже больного, даже на операционном столе, даже ослабленного, да, да, там это разрешил это. Но послушайте меня, что такое разрешить пользоваться персональными компьютерами? Это доступ к информации. То, чего Фидель никогда бы не сделал. Вот просто 14 марта Рауль Кастро снимает запрет неделю назад для граждан на пользование персональными компьютерами. 18 марта, один за другим, понимаешь, да, разрешение самим в обход государства закупать в торговых точках, да, это совершенно мелкий, но это новое, качественное, это качественное направление,
Рауль все-таки должен чувствовать время. И он понимает, что сейчас уже нет компьютеров, никуда не деться.
Фидель не понимал, девали же до 14 марта 2008 года.
Нет, Алексей, реформы эти начались раньше. Они начались
они не могли не начаться.
Когда просто они стали перед проблемой просто выживания. И вы знаете, мне кажется, что, кстати говоря, Рауль Кастро, он действительно... Не знаю, насколько, но он сторонник экономических реформ по типу китайской модели. Так вот, возможно, он проведет какие-то реформы именно в экономике, но при этом, естественно, ну, будет
очень хочется,
одна существовать коммунистическая партия и так далее. То есть никаких политических свобод, я думаю, что он
очень хочется, чтобы так и было, поскольку, знаете, не хочется говорить штампами, но вот воистину трудолюбивый и многострадальный кубинский народ заслужил и экономическое развитие, заслужил реформы, заслужил, что называется, такую жизнь, такое будущее, где бы народ не был голодным, где люди чувствовали себя защищенными. Кубинцы действительно очень, что называется, славные ребята. Вот я очень много встречал кубинцев в разные годы. Они очень дружелюбные, очень открытые, очень веселые. И поэтому очень хочется, чтобы на Кубе при новом лидере, при новом старом лидере все-таки все сложилось. Хотя и провозгласил Рауль в своей первой, самой первой речи, когда он вступил в должность Госсовета, он сказал такие слова: «Фидель есть Фидель, это Фидель, он незаменим». Но ему придется все-таки заменить своего брата.
Ну, ему придется заменить своего брата, безусловно. Он уже его заменил. Хотя этот процесс, как уверяет Наргиз, начался в начале 90-х. Он вообще его заменил, как только он родился, видимо.
Ты знаешь...
Через 4 года после рождения Фиделя. Я ничего не знаю. Я хочу предоставить слово... Через 5 лет после рождения Фиделя. Я хочу предоставить слово Николаю Троицкому, который нарисовал портрет Рауля Кастро так, как он его видел.
Рауль Кастро не дублер и двойник своего старшего брата, харизматического Фиделя. Они всегда были равноправными, полноценными соратниками, соправителями, дуумвирами. Долгие годы они умело делили и распределяли свое двоевластие. Невозможно сказать, кто был первый, а кто второй. Один оратор и Дон Жуан, другой семьянин, молчаливый и кропотливый. Рауль скорее отвечал за базис, Фидель – за надстройку. Хотя и это разделение труда было весьма условно. Кастро-старший в первые 30 лет заложил столь мощный идеологический фундамент кубинского эксперимента, что остров свободы от капитализма устоял при великом потрясении, крушении мировой системы социализма и перенес утрату основного союзника – СССР. Ну а дальше страну вытаскивал из экономической пропасти Кастро-младший. У Рауля имеются все высшие партийные звания. Собственно, он и строил коммунистическую партию Кубы, проводил ее линию и, если требуется, произносил и произносит правильные слова. Верит ли он в социализм, вопреки всякой логике, как его старший брат? Бог весть. Вера – дело интимное. Рауль – человек замкнутый и совсем не публичный. Но после развала Советской империи он повел себя как реалист. Организовал рыночную инъекцию, не мешал ввести частную собственность и пустил иностранцев вместе с их валютой. Как там братья идеологически оправдали этот НЭП, неизвестно. Но деваться им было некуда. Нашли формулировки. То есть искал слова, скорее всего, Фидель. А Рауль проводил в жизнь новый экономический порядок. Проводил так, чтобы вслед за ним не нагрянула новая коллективизация. Их всегда было двое, а теперь Рауль Кастро остался один. Кубинский эксперимент потерял лицо. Но мозги-то никуда не делись. Другой вопрос, хватит ли этих мозгов на завершение безумного эксперимента, затеянного братьями Кастро в самом сердце Карибского моря. Теперь за любой исход ответит брат 2. Такую уж участь он себе избрал. И не сможет, да и не захочет уйти от ответственности.